Спасибо за приглашение. Позвольте мне, начиная свое краткое выступление, отметить, что методологический вопрос научной политологии – это один из основных. Я занимаюсь логикой и методологией науки, у меня предмет философия науки, так что я думаю, что было бы более целесообразно не вдаваться в поисках альтернативных методик и методологий из-за рубежа, а посмотреть, творчески усвоить и развить методологический потенциал, который был накоплен в бывшем Советском Союзе, когда я получил образование и имел возможность приобщиться к этому. Я имею в виду диалектический подход, подход органического целого, который мы развиваем в рамках нашей международной логико-исторической школы. По-моему, сложность нынешних процессов не представляет возможность для разных позитивистских, постпозитивистских, конструктивистских и других постмодернистских так называемых подходов. Они довольно-таки односторонние и не позволяют всю глубину и остроту противоречий, тенденций, которые имеются в сегодняшнем мире, выявить, изучить и тем более практически вмешиваться в этих процессах. Поэтому я буду коротко говорить о том, что нельзя понять нынешние тенденции, ключевые, я бы сказал, тенденции мирового порядка, не рассматривая мировые процессы соотношения экстенсивного и интенсивного путей развития экономики, прежде всего, и общества в целом. Для этого необходимо отметить, что имеются определенные глубинные процессы, которые мало исследуются, к сожалению, даже на уровне политэкономии, что необходимо прежде всего. И я прежде всего увидел бы соотношение этих типов развития и их роль в оформлении транснациональных корпораций, то есть нынешней формы внутреннего предела экстенсивного развития мирового капитала. Нет у меня времени, поэтому я постараюсь быстро фокусировать на некоторые аспекты этих процессов и соответствующих противоречий. Транснациональные корпорации организационно и технологически стремятся к подчинению всего человечества. При этом у этих транснациональных корпораций имеется кредитно-финансовая составляющая, которая в той или иной степени играет ведущую, если не господствующую роль, и имеет место подчинение промышленного капитала этому кредитно-финансовой составляющей этого капитала. В результате этого получаются в наше время процессы уникальные, повторяю, ничем не связанные и не имеющие аналогов даже в середине 20 века. Имею в виду процессы глобального размещения единых производительных процессов на технологической и организационной основе. То есть, если предыдущие формы ведения хозяйственной деятельности, монополии, заключались в экспорте и импорте товаров, ресурсов и так далее, и дальше в начале 20 века в экспорте капитала, теперь уже мы имеем реальные процессы технического, технологического подчинения труда в мировом масштабе в разных формах. Это не такое гладкое подчинение, но имеет место в мировом уже масштабе, то есть охватывает хозяйственные механизмы земной шар, не просто сферу обращения, но и сферу самого производства. И нельзя от этого отвлекаться, рассматривая глобальные процессы нынешнего мира. Поэтому мы имеем эти процессы, которые развивались в последней четверти 20 века в связи с распадом Советского Союза и с поражением большинства ранних социалистических революций 20 века. В результате этого мировая капиталистическая система приобрела уникальные возможности снова экстенсивного развития, подключая огромные ресурсы, людские, пространственные, геоэкономический потенциал, включая в свою мировую систему и при этом фактически без реального сопротивления. Даже наоборот, в результате перехода власти к новым экономическим силам и, соответственно, политическому персоналу в странах бывшего социалистического лагеря, мы имели долгие годы, когда они были готовы сдаваться без боя и вообще с большим удовольствием давали все преимущества и стремились к подключению международным формам интеграции все эти господствующие классы, новоявленные господствующие классы. И соответствующая дифференциация в последующие годы – это не результат их внутренней рефлексии или замены стратегии изнутри. Это результат того, что в мировом масштабе те силы, которые вышли победителями холодной войны, то есть три основные центры мирового капитала – северноамериканский, западноевропейский и дальневосточный – они не давали возможность на равных условиях этим новым государствам, этим новым экономикам, не давали возможность включиться в мировом экономическом пространстве на равных условиях. Хотя они рвались к этому. Они вошли в ВТО, они рвались войти в ВТО, хотели в Евросоюз, хотели во все структуры, вплоть до НАТО войти. Но некоторым давали, но против тех, которые сопротивлялись по объективным обстоятельствам больше. Я имею в виду по инерции, прежде всего, потому что по настроениям политического персонала этого не было видно в 90-е годы, по крайней мере. Имею в виду Россию, прежде всего. Да? Они хотели направить так называемые новые страны Евросоюза, то есть бывшие восточные социалистические страны, социалистического лагеря, направить против России и остальных стран. Вот так и получилось. Так что мы имеем, я не буду вдаваться в подробности, потому что мало времени, мы имеем массу противоречий между транснациональными корпорациями различного профиля, между транснациональными корпорациями и немонополистическим капиталом, между транснациональными корпорациями с различной степенью научно-технической оснащенности. И тут необходимо иметь в виду, что противоречие между наукоемкими производствами и трудоемкими производствами продолжается и будет долго продолжаться, и это один из источников противоречий в мировом масштабе, между транснациональными корпорациями с различной степенью слияния кредитно-финансового капитала с промышленным капиталом и с различной степенью господствующего влияния в кредитно-финансовой составляющей капитала. И в результате этого получается неравномерность огромная, и институты, и внеинституциональные формы вмешательства, которые были установлены для так называемого нового международного порядка, я имею в виду Всемирная торговая организация, Всемирный банк, имею в виду еще другие такие международные организации, они оказываются непригодны для разрешения этих новых противоречий даже с позиции наиболее сильных. Мы видим, что даже ВТО считается уже консервативной составляющей для ведения борьбы в нынешних условиях и прибегают к TTIP, TPP и так далее, то есть трансатлантическому так называемому партнерству, где транснациональные корпорации нагло ставятся выше государственных и межгосударственных образований. В этих условиях, особенно в условиях кризиса, кризиса, связанного с уникальными явлениями концентрации и централизации производства и сверхнакопления капиталов, что взаимосвязано в условиях кредитно-финансовой системы, проявляется в проблемах мирового долга, который имеется в невиданных масштабах, необходимо для сохранения этой системы, для сохранения лидирующих позиций, им необходимо обороняться и наступать. То есть изменяется мировое соотношение сил, но предыдущие центры не сдаются и не готовы уступать. Они вынуждены агрессивно вести себя. Это не проблема настроения, это закономерно возникает. И я имею в виду здесь, что именно в этих условиях проявляется суть различных международных образований и различных государств. Например, долгие годы представляли Евросоюз, в том числе и в моей родине, в качестве альтернативной формы какой-то объединения народов и так далее. Теперь мы обнаруживаем, что Евросоюз – это тюрьма народов, которая опирается на неравномерность, устанавливает порядки неоколониального режима даже внутри Евросоюза и режим долговой колонии по отношению к Греции и к другим странам периферии Евросоюза, это именно в рамках этой сути интеграции типа Евросоюза. Так что говорит о том, что есть добрый, хороший, пушистый Евросоюз, и с другой стороны плохие американцы, которые манипулируют Евросоюзом, это, по-моему, немножко наивно. Несмотря на свои противоречия, они единым фронтом выступают и будут выступать. Поэтому не надо говорить, в заключение завершаю, не надо говорить о красоте перехода от однополярности к многополярности, а надо видеть, что это просто констатация факта. Многополярность – это уже факт. А вопрос другой, следующий. Кто победит в рамках острейшего кризиса и в условиях войны, мирового масштаба войны? А для победы не надо противопоставлять имеющимся формам интеграции другие такого же типа формы интеграции, потому что это просто непривлекательно. Если хотим победить с точки зрения народов и с этой точки зрения, допустим, существования таких форм, как БРИКС и как евроазиатская интеграция, это жизненно необходимо для выживания человечества. Это не просто хорошо для России, для Китая и не знаю каких отдельных стран. Поэтому необходимо представлять реальные альтернативы социально-экономического характера. На неолиберальной основе альтернативные системы интеграции предлагать нельзя. И это требует огромный, конечно, разговор. Коротко скажу только в завершении о том, что процессы, в которых теряются сравнительные преимущества даже России, я имею в виду научно-технические преимущества, образовательные преимущества, нужно обязательно сохранить. Непозволительно, по-моему, продвижение болонского процесса, болонизации высшего образования больше в России, чем в Греции. Это просто непозволительно. Благодарю вас. Браво, молодец.